Том 9. Глава 2. Продолжение царствования Михаила Федоровича. Военные действия против Литвы. Затруднительное положение русских воевод под Смоленском. Действия князей Сулешова и Прозоровского. Приготовление королевича Владислава к московскому походу. Сношение его с донскими казаками. Речь архиепископа Примаса. Вступление Владислава. Шейн и Новодворские в Смоленске. Занятие Дорогобужа и Вязьмы. Грамота Владислава к жителям Москвы. Князь Дмитрий Михайлович Пожарский в Калуге. Его действия против Чеплинского. Действия князя Дмитрия Михайловича Пожарского. Неудачные сношения о мирных переговорах. Неудачные приступы поляков к Борисову. Движение воевод. Черкасский и Лыков в Можайске, Пожарский в Боровске. Отступление Черкасского и Лыкова из Можайска к Москве. Решение в польском стане. Вторая грамота Владислава в Москву. Собор в Москве. Приближение гетмана Сагайдачного. Болезнь Пожарского. Неудачные действия князя Волконского против Сагайдачного. Воровство казаков. Королевич в Тушине. Сагайдачный у Донского монастыря и беспрепятственно соединяется с королевичем. Ужас в Москве. Комета. Переговоры о мире. Неудачный приступ к Москве. Смерть Чеплинского и Каная Мурзина. Переговоры на Пресне. Движение королевича на Переяславскую дорогу и Сагайдачного Калуги. Победа князя Тюфякина. Диулинские переговоры и перемирие. Размен пленных на Поляновке. Возвращение Филарета Никитича в Москву. 1616-1619 годы. После прекращения переговоров под Смоленском 1 июля 1616 года государь указал идти воевать литовскую землю воеводам. Князю Михаиле Канаевичу Тинбаеву да Никите Лихареву с отрядом 1500 человек. Они повоевали окрестности Суража, Вележа, Витебска и другие места. С другой стороны, по вестям, что литовцы пришли под Стародуб, против них выступили воеводы Михайло Дмитриев и Дмитрий Скуратов с отрядом около 5000 человек. В декабре Скуратов дал знать, что у них с литовцами был бой под Болховом, и воеводу Дмитриева убили. На место убитого был послан князь Иван Хованский, которому, между прочим, наказано было писать от себя и словом приказывать в литовские полки к русским людям, чтобы они, помня Бога и православную веру, невинной христианской крови не проливали и в муку вечную душ своих не предали. От польских и литовских людей отстали. Великому государю Михаилу Федоровичу вину свою принесли и ехали в его полки без всякой боязни. Великий государь вины их им отдаст и пожалует своим жалованием, станет их держать в своей царской милости незабвенно, посылать к ним лазутчиков добрых, кому можно верить, и приведши ко кресту. Лазутчики должны были раздавать русским людям грамоты от духовенства, которых владыки писали. «Знаем мы, господа и братья, что вы волею и неволею служите ищущим нашей погибели, не рассуждая, где вы стояли и куда не спали. Не льстите себе, что вы христиане. Если четыре конца мира вопиют на мудрствующих с папою, то вы, как будете христианами, поклоняясь зверю, которого Даниил пророк и Иоанн Богослов видели глаголущего глаголы хульные на Бога Вышнего. Не верьте нам, но узнайте от житий святых отец, прежде бывших ваших, с которых не только тела, но и перст чудеса несказанные творит. За что они подвязались и с кем единомудрствовали в вере, с патриархами и со всею вселенную, или с Западом и с Папою? О мудрые о себе! Возрите на прежние роды, где ваши родители, где вы родились, в какой вере крестились и выросли, и чья память осталась, благочестивых или нечестивых. Когда узрите одесную Христа, стоящих Петра, Алексея, Иону, многострадального Михаила Черниговского с Феодором и в любви скончавшихся Бориса и Глеба, то к ним ли тогда прибегнете? Благословение и мир получите, или из объятий и от поцелуев формосовых чад вечную погибель отойдете? И где скроетесь от заступников Российской Церкви? Горе будет тогда вам от таковых отцов отступившим. Того ради молим вас, пока время не пришло погибели общей, вашей и нашей, перестаньте от такого злого умышления и повинитесь Богу и Его святым угодникам, да восхитят вас от адова мучительства. Обратитесь к истинной христианской вере, данной нам от Бога, и государю-царю Михаилу Федоровичу, а в отступлении вашем мы вас простим и разрешим, и государю-царю будем бить челом своими головами. Еще же совет царский и милость вам возвещаем. Всеми благами земными одарит вас, как сыновей и братьев примет». Князь Хованский и Скуратов писали государю, что литовские люди, повоевав карачевские и кромские места, пошли к Курску, а они, воеводы, за ними. Литовцы пошли к Осколу, взяли его внезапно и сожгли. Потом пошли к Белогороду и побрались за рубеж. Важнее были дела под Смоленском. Воеводы, стоявшие под этим городом, Михайло Бутурлин и Исаак Погожий, писали от 22 октября, что Гонсевский с польскими и литовскими людьми хочет идти московскую дорогу, обойти Смоленские остроги и стать на московской большой дороге в Твердилицах. По этим вестям государь велел князю Никите Борятинскому идти из Оржевы в Дорогобуж, отсюда помогать смоленским таборам, промышлять над литовскими людьми и посылать под Смоленск хлебные запасы из Дорогобужа. В ноябре князь Борятинский дал знать, что он со всеми ратными людьми пришел в Дорогобуж, а Гонсевский пришел и стал между Дорогобужем и Смоленском в Твердилицах. Дороги все от Смоленска отнял. Бутурлин из-под Смоленска писал то же самое, что с запасами приезду к ним ниоткуда нет. Долгое время сидят они от литовских людей в осаде, хлебными запасами и конскими кормами оскудели, так что иные ратные люди начинают есть кобылятину. Литовские люди с двух сторон, из Смоленска и из Твердилиц, приходят к острожкам каждый день и тесноту им чинят великую. Так прошел 1616 год. 6 января 1617 года государь велел идти из Москвы в Дорогобуж выезжему крымскому татарину, боярину-князю Юрию Яншеевичу Сулешову, достольнику князю Семену Прозоровскому с 6000 войска для соединения с Борятинским. 30 марта Сулешов писал из Дорогобужа, что он посылал голов Бояшева и Тараканова на литовских людей. Эти головы встретили полковника Вишля, побили его на голову, взяли в плен вместе со многими другими поляками, забрали знамена, трубы и литавры. В Москве сильно обрадовались. Сулешову и Прозоровскому, также всем ратным людям, которые были в бою, послали золотые. Но в мае пришли другие вести. Сулешов писал, что Гонсевский, соединившись с полковником Чеплинским, приступил к смоленским острожкам и вытеснил Бутурлина и Погожева, которые отступили к Белой. Чеплинский подошел было и к Дорогобужу, но был разбит на голову и потерял 240 человек. Сулешов с товарищами опять получил золотые и приказ идти к Москве, оставя в Дорогобуже Вязьме и Можайске воевод и ратных людей, сколько пригоже, и, наполня эти города хлебными запасами, устроив осады совсем, чтобы в них было сидеть бесстрашно. В Дорогобуж был отправлен стольник князь Петр Пронский с товарищем Иваном Колтовским, но они дали знать царю, что в Дорогобуж пройти им нельзя, город осажден Литвою. Государь приказал им быть в Вязьме и отсюда помогать Дорогобужу над литовскими людьми промышлять. В июле вести еще хуже. Литовские люди пришли в Ржевский уезд. Сбираются воевать Старицу, Торжок, Устюжну. В июле писали воеводы из Кашина, Бежецкого Верха, из Углича, что Литва уже у них, идет в Вологодские и Белозерские места. Нужно было всюду посылать войско, а между тем давали знать, что сам королевич Владислав, величая себя царем русским, идет прямо на Москву. Еще в июле 1616 года Варшавский сейм определил отправить против Москвы королевича Владислава, для совета которому придано было 8 комиссаров. Епископ Луцкий Андрей Липский, Каштелян Бельцкий Станислав Журавинский, Каштелян Сахачевский Константин Плихта, канцлер литовский Лев Сапега, староста Шремский Петр Опалинский, староста Мозырский Балтазар Стравинский, сын Люблинского воеводы Яков Собеский, отец знаменитого Яна, и Андрей Минцинский. Комиссары обязаны были смотреть, что Владислав не противодействовал заключению славного мира с Москвою, ибо война предпринята была для испытания расположения московского народа королевичу, чтобы имел в виду преимущественно выгоды республики, а не вверял своего дела неверным случайностям войны. Если же Владиславу посчастливится овладеть Москвою, то чтоб не забыл об отце своем и отечестве и клятвенно подтвердил условия, которые подписал собственноручно. Эти условия были. Первое. Соединить московское государство с Польшей неразрывным союзом. Второе. Установить между ними свободную торговлю. Третье. Возвратить Польше и Литве страны, от них отторгнутые, преимущественно княжество Смоленское, а из Северского – города Брянск, Стародуб, Чернигов, Почеп, Новгород, Северский, Путивль, Рыльск и Курск, также Невель, Себеж и Велиш. Четвертое. Отказаться от прав на Ливонию и Эстонию. Всего войска, могшего выступить с Владиславом, было не более 11 тысяч, несмотря на все старания Сапеги, который вошел в большие долги и настоял, что с Литвы взята была новая подать для похода. Главным начальником войска большая часть сенаторов хотели назначить гетмана Станислава Жалкевского, как прославившегося в войне московской, свидетеля присяги москвитян Владиславу и пользовавшегося у них большим уважением. Но Жалкевский отказался, боясь, что в московском государстве его встретят не с тем уважением, с каким проводили, а скорее с упреками в клятвопреступлении. Предлог же к отказу найти было ему легко. Ждали нападения на Польшу турок, раздраженных казацкими набегами. Вследствие отказа Жалкевского главным начальником Владиславова войска был назначен гетман литовский Карл Хаткевич, которому также была знакома дорога в Москву и из Москвы. 1616 год прошел в приготовлениях к войне. Думали о других средствах к успеху. Король поручил сенаторам уговорить князя Василия Васильевича Голицына, чтобы написал к боярам в Москву о Владиславе, но Голицын отказался. Польские писатели говорят, что являлись к Владиславу с приглашением от бояр князья Трубецкие, какой-то старый Гатикон и дьяк Осипович. По всем вероятностям, это были старые приверженцы Владислава, остававшиеся в Польше. Князь Юрий Никитич Трубецкой с товарищи, принявшие теперь на себя значение депутатов от бояр московских. Но встрепенулись казаки, почуяв войну и смуту. Донцы прислали к Владиславу атамана Бориса Юмина и Исаула Афанасия Гаврилова объявить, что хотят ему правдою служить и примить. Владислав 26 ноября 1616 года отвечал им, чтоб совершили, как начали. В апреле 1617 года 22-летний Владислав выступил из Варшавы, причем архиепископ Примас говорил ему речь. «Господь дает царство и державы тем, которые повсюду распространяют святую католическую веру, служителям ее оказывают уважение и благодарно принимают их советы и наставления. Силен Господь Бог посредством вашего королевского высочества подать свет истины, находящимся во тьме и сени смертной, извести заблужденных на путь мира и спасения, подобно тому, как привел наши народы посредством королей наших Мстислава и Ягела. Впрочем, в таком важном деле, на которое должны быть устремлены все заботы и попечения, ваше королевское высочество должны держаться той умеренности, которая так необходима в новых государствах. И привлекать этот жестоко выйный народ к единению и святой вере не принуждением и насилием, не вдруг, но мало-помалу, примером благочестия как своего, так и священников, которые будут находиться при вас. Вы будете благодетельствовать Родине, защищать ее при всяком случае, присоедините к ней то, что несправедливо отторгнуто от ее пределов, и будете стараться о том, чтобы, получив при помощи Божьей тамошний престол, соединить оба народа посредством прочных договоров в одно нераздельное общество для большей пользы и защиты христианской республики. Мы не только будем молить Господа Бога, чтобы Он благословил ваше королевское высочество в этом деле, но также, если окажется нужда в дальнейших пособиях, будем стараться, чтобы республика наша помогала вам. Только, ваше высочество, старайтесь направлять дела к ее благу». Владислав отвечал: «Я иду с тем намерением, что прежде всего иметь в виду славу Господа Бога моего и святую католическую веру, в которой воспитан и утвержден. Славной республике, которая питала меня доселе и теперь отправляет для приобретения славы, расширения границ своих и завоевания северного государства, буду воздавать должную благодарность». Владислав направил путь в Луцк, назначенный сборным местом для его войска. На дороге, во Владимире-Волынском, в День Вознесения, он слушал обедню в русской униатской церкви. Тут освящено было знамя с московским гербом и вручено одному из москвичей, какому-то Евдокимову, Витовтову. Говорят, что это привело в восторг русских жителей Владимира. Принужденный уделить часть своего войска Жалкевскому, готовившемуся отражать турок, Владислав возвратился в Варшаву, откуда в августе приехал в Могилев на Днепре, отсюда отправился в Смоленск с Шейным и другими москвичами. Говорят, что в Смоленске очень занимали королевича и всех его окружавших разговоры Шейна с мальтийским кавалером Новодворским, принимавшим деятельное участие во взятии Смоленска. Новодворский рассказывал, как он брал, а Шейн, как он защищал город. Оба соперника так подружились, что поклялись друг другу в вечном братстве. В конце сентября Владислав оставил Смоленск и соединился с Хаткевичем, который уже осаждал Дорогобуж. Страх напал на воевод московских, когда они узнали, что сам королевич при войске. Дорогобужский воевода Иванис Ададуров сдал свой город Владиславу как царю московскому. Королевич торжественно принимал своих новых подданных, прикладывался к образам и крестам, которые вынесло ему духовенство, одарил стрельцов и позволил им разойтись по домам. Ададуров же с дворянами и детьми боярскими присоединился к его войску. Занявший Дорогобуж, Владислав по совету Хаткевича хотел было уже располагаться на зимние квартиры, как пришло известие, что вяземские воеводы, князь Петр Пронский и князь Михайло Белосельский, узнавши о сдаче Дорогобужа, бросили свой город и убежали в Москву. Казаки ободрились, увидав, что опять пришло их время, и бросились от Пронского грабить Украину. В меньшой вяземской крепости сидел воевода и князь Никита Гагарин. Он хотел было остаться, но, видя, что посадские люди и стрельцы бегут из города, заплакал и сам поехал за ними.